Кэт слушала с интересом. Для легенды, придуманной мошенником, это была бесподобной. С ловушками в нужных местах, чтобы клиент проникся состраданием. Дженсен, по-прежнему обладавший телом спортсмена и умом выпускника экономического факультета Гарварда, задал очевидный вопрос. «А как же страховка?» Райдаут вновь помотал головой. Налево-направо, налево-направо. Он так и стоял, возвышаясь над суперсовременной кроватью Ньюсома, словно провинциальный ангел-хранитель. «Мы верим только в промысел Божий».
«Лучше было довериться Allstate», — заметила Мелисса.
Ньюсом улыбался. По его напряженной позе Кэт догадывалась, что он испытывал изрядный дискомфорт. Ему еще полчаса назад следовало принять таблетки. Но он не обращал сейчас внимания на боль, поскольку был заинтригован. Она уже давно заметила, что при желании ее пациент мог игнорировать боль. Он умел усмирять болевые ощущения, если действительно хотел этого. Сил у него вполне хватало. Раньше это ее просто раздражало, но теперь, когда появился этот жалкий шарлатан из Арканзаса, она поняла, что по-настоящему взбешена его поведением. Он понапрасну растрачивал себя. «Я справился у нашего местного застройщика. Он не входит в мою паству, но у него хорошая репутация. В прошлом он делал ремонт в церкви и за приемлемую цену. Он оценил полное восстановление здания примерно в 750 тысяч долларов».
«Как же!» — подумала Кэт.
«У нас таких денег, разумеется, нет. Но не прошло и недели после беседы с мистером Керненом, как пришло ваше письмо с вложенным диском, который я просмотрел с огромным интересом».
«Еще бы!» — подумала Кэт. «Особенно ту часть, где доктор из Сан-Франциско утверждает, что болевые ощущения, вызванные травмами, можно в значительной степени облегчить при помощи физической терапии. Строгой физической терапии».
Конечно, на том же DVD десяток других врачей заявляли о своем бессилии помочь, но Кэт считала, что только у доктора Дилавера хватило смелости сказать правду. Она удивилась, когда Ньюсом разрешил отправить диск с той консультацией, но, видимо, после катастрофы шестой богатейший человек в мире растерял часть сообразительности. «Вы готовы заплатить мне сумму, которой хватит на восстановление церкви, сэр?» Ньюсом испытующе смотрел на него. Под самой кромкой редеющих волос миллиардера выступили крошечные капельки пота. Скоро Кэт заставит его выпить таблетки, независимо от того, попросит он их или нет. Эта боль была реальной. Он не притворялся, он просто...
«А вы согласитесь не требовать с меня большего? Я имею в виду джентльменское соглашение. Нам нет нужды ничего подписывать».
«Да, соглашусь», — кивнул Райдаут без малейших колебаний.
«Хотя... если вы сумеете одолеть боль, изгнать боль, я вполне могу сделать некое пожертвование, весьма крупное пожертвование. Насколько я помню, это называется подношением во имя любви к Господу».
«Это исключительно ваше личное дело, сэр. Не пора ли нам приступить?»
«Самое время. Хотите, чтобы все ушли?»
Райдаут еще раз помотал головой. «Налево, направо. Налево, направо. Мне понадобится помощь».
«Как любому фокуснику», — подумала Кэт. «Это обязательная часть шоу».
За окном ветер яростно взвыл, затих, разыгрался с прежней силой. Свет в доме на мгновение погас. Где-то на задворках моментально включился автономный генератор, тоже самой последней модели. Потом выключился. Райдаут сел на край кровати.
«Полагаю, мистер Дженсен вполне подойдет. Он выглядит сильным и ловким».
«Да, он и силен, и проворен», — отозвался Ньюсом. Играл в футбол в колледже. Был раннинбеком. И с тех пор не растерял былой формы».
«Ну, разве что самую малость», — скромно сказал Дженсен. Райдаут склонился к Ньюсому. Его глубоко посаженные темные глаза серьезно изучали покрытое шрамами лицо миллиардера.
«Ответьте мне на один вопрос, сэр. Какого цвета ваша боль?»
«Зеленая», — сказал Ньюсом.
Он завороженно смотрел на священника.
«Моя боль зеленая».
Райдаут кивнул вверх-вниз, вверх-вниз, не отрывая взгляд от Ньюсома. Кэт пребывала в твердой уверенности, что он кивнул бы точно так же, если бы пациент описал свою боль как синюю или пурпурную, под цвет знаменитого людоеда из фильма. Еще ей в голову пришла мысль, одновременно ужасная и смешная.
«Все идет к тому, что мое терпение лопнет прямо здесь и сейчас. Это будет самый дорогой припадок в моей жизни, но почему бы и нет?»
«И где она сосредоточена?»
«Повсюду!»
Это был почти стон. Мелисса сделала шаг вперед, с тревогой глядя на Дженсена. Кэт заметила, как он едва заметно покачал головой и жестом велел ей отойти.
«Да, она любит создавать такое впечатление», — сказал Райдаут. «Но только это ложь. Закройте глаза, сэр, и сосредоточьтесь. Ищите боль. Не слушайте ее отвлекающих криков. Это примитивное чревовещание. Определите ее истинный источник. Вы способны на это. Вы обязаны это сделать, если мы хотим добиться успеха».
Ньюсом закрыл глаза. На протяжении 90 секунд в комнате не раздавалось ни звука, только ветер и дождь стучали в окна, словно пригоршни мелкого гравия. Кэт носила старомодные часики, подаренные отцом много лет назад на окончании медицинского училища. И стоило ветру уняться, как в спальне воцарялась такая тишина, что она могла слышать их самодовольное тиканье. И кое-что еще. В отдаленном конце огромного дома пожилая Тоня Марсден тихонько напевала, приводя в порядок кухню в конце еще одного долгого дня. «Лягушонок жениться задумал и поехал к невесте своей. У-ху!» Наконец Ньюсом произнес:
«Она у меня в груди, в верхней части груди или в нижней части горла. Где-то под трахеей».
«Вы ее видите? Сосредоточьтесь».
Вертикальные морщины прорезали лоб Ньюсома. От этого шрамы на его коже, ободранные во время аварии, будто подрагивали.
«Я ее вижу. Она пульсирует в такт моему сердцебиению».
Его губы скривились от отвращения.
«Она безобразна».
Райдаут склонился еще ближе.
«Это шар. Наверняка так и есть. Зеленый шар».
«Да, да, это маленький зеленый шар, который дышит».
«Как тот теннисный мячик, который вы, несомненно, припрятали в рукаве или в своей черной коробке для ланчей, преподобный», — подумала Кэт.
И словно она мысленно направляла его действия, а не просто догадывалась, что этот мелкий мошенник предпримет дальше, Райдаут сказал:
«Мистер Дженсен, под креслом, в котором я сидел, стоит коробка для ланчей. Возьмите ее, сэр, и раскройте, и встаньте рядом со мной. Больше от вас пока ничего не требуется. Просто...»
Кэт Макдональд не выдержала. В ее голове что-то щелкнуло. Так щелкал пальцами Роджер Миллер во вступлении к песне «King of the Road». Она сама встала рядом с Райдаутом и плечом оттолкнула его. Это оказалось легко. Он был выше ростом, но она полжизни только и делала, что переворачивала и приподнимала пациентов, а потому обладала изрядной силой.
«Откройте глаза, Энди! Откройте немедленно!» Посмотрите на меня».
Изумленный Ньюсом подчинился. Мелисса и Дженсен, уже державшие в руках коробку, выглядели встревоженными. Один из основополагающих принципов их работы здесь, как и работы Кэт до этого момента, заключался в том, что нельзя отдавать приказы боссу. Босс мог отдавать приказы тебе, а ты ни в коем случае не выводил его из себя. Однако с нее было довольно. Через 20 минут она, возможно, уже будет ползти сквозь проливной дождь к единственному во всей округе мотелю, но это не имело никакого значения. Ее терпение лопнуло.
«Это чушь, Энди!» — произнесла Кэт. «Вы слышите? Чушь!»
«Советую тебе сейчас же умолкнуть», — ответил Ньюсом и улыбнулся. В его арсенале имелось несколько улыбок, и это была не из приятных. «То есть, если ты дорожишь своей работой, в Вермонте хватает медсестер, занимающихся болитерапией».
И она, вероятно, умолкла бы, если бы не вмешался Райдаут. «Позвольте ей высказаться, сэр». Именно его мягкий добродушный тон окончательно вывел Кэт из себя. Она склонилась, заняв прежнюю позицию преподобного, и слова полились из нее потоком.
«Все последние 16 месяцев, с тех пор, как ваша респираторная система восстановилась в достаточной степени, чтобы начать разумную физиотерапию, я наблюдала, как вы лежите в своей треклятой роскошной кровати, занимаясь надругательством над собственным телом. Меня просто тошнит от этого. Неужели вы не понимаете, насколько вам повезло вообще остаться в живых, когда все остальные в том самолете погибли? Какое чудо, что вам не разорвало на части позвоночник, что кости черепа не вдавило глубоко в мозг, и вы не сгорели заживо, не запеклись, как яблоко в духовке, с головы до ног. Ведь вы могли протянуть всего дня 4 или пару недель, испытывая адскую агонию. Но вам повезло, вас аккуратненько выбросило из самолета. Вы не превратились в овощ. Вам не парализовало все 4 конечности, хотя вы ведете себя как полный паралитик. И не желаете трудиться. Вам подавай способ полегче. Вы хотите подкупом найти выход из положения. Если бы вы умерли и попали в преисподнюю, то первым делом попытались бы дать взятку сатане».
Дженсен и Мелисса смотрели на нее с нескрываемым ужасом. Ньюсом от удивления открыл рот. Если с ним когда-либо и разговаривали подобным образом, с тех пор прошло много лет. Только Райдаут, казалось, чувствовал себя непринужденно. Теперь улыбался он. Как отец, глядя на капризного 4-летнего ребенка. Его улыбка сводила Кэт с ума.
«А ведь вы могли бы уже ходить. Бог свидетель, я старалась заставить вас понять это. И видит Бог, я втолковывала вам раз за разом, какая работа требуется от вас, чтобы покинуть, наконец, эту кровать и встать на ноги. Доктору Дилавару из Сан-Франциско хватило мужества сказать вам правду. Ему одному, и в награду вы окрестили его педиком».
«Он и был педиком», — буркнул Ньюсом.
Его покрытые шрамами пальцы сжались в кулаки.
«Да, вам больно. Разумеется, больно. Но с болью справляются. Я видела это своими глазами не однажды, а много раз. Вот только это не касается богача, пытающегося найти подмену простому, но трудному пути к выздоровлению, подмену утомительной работе над собой. Вы же сами отказываетесь лечиться. Такое я тоже видела и отлично знаю, к чему это ведет. Появляются мошенники и проходимцы, похожие на пиявок, норовящих присосаться к человеку со ссадиной на ноге, который по неосторожности зашел в стоячий пруд. Некоторые из этих обманщиков предлагают магические кремы, другие — волшебные пилюли. И приходят целители, трубящие о том, что овладели божественным даром, как вот этот человек. И обычно пациенты действительно чувствуют некоторое облегчение, что вполне объяснимо, ведь боль наполовину является плодом их собственной фантазии. Ее вырабатывают ленивые умы в страхе перед той реальной болью, через которую лежит дорога к выздоровлению».
Она склонилась ближе и заговорила высоким дрожащим голосом.
«Папочка, мне больно! Вот только облегчение не продлится долго. Ведь мышцы не обрели тонуса, сухожилия по-прежнему не работают, а кости не окрепли для того, чтобы выдерживать вес тела. А когда вы позвоните этому типу и скажете, что боль вернулась с прежней силой, если сможете дозвониться, знаете, каков будет его ответ? Он обвинит вас в недостатке веры. И если бы вы включили мозги, как делали это, создавая предприятие и выгодно вкладывая капиталы, то знали бы, что никакого живого теннисного мячика в основании вашего горла нет и быть не может. Вы не в том возрасте, Энди, чтобы верить в грёбаного Санта-Клауса!»
Теперь в дверях появилась Тоня. Она стояла рядом с Мелиссой, широко открыв глаза, из ее руки свисала кухонная тряпка.
«Ты уволена», — произнес Ньюсом почти добродушно.
«Разумеется, уволена», — кивнула Кэт. «Но должна сказать, что уже год не чувствовала себя так хорошо».
«Если вы ее уволите, я тоже уйду», — заявил Райдаут.
Ньюсом уставился на священника. Он недоуменно сдвинул брови. Его руки принялись массировать бедра, как и всегда, если он не успевал вовремя принять более утоляющие таблетки.
«Она нуждается в наглядном уроке, да будет благословенное имя Господне».
Райдаут снова склонился над Ньюсомом, сцепив руки за спиной. Он напомнил Кэт картинку с персонажем Вашингтона Ирвинга, школьного учителя Икабода Крейна, которую она когда-то видела.
«Она сказала свое слово. Не пора ли мне сказать мое?»
Ньюсом потел все сильнее, но улыбка вернулась на его лицо.
«Нападите на нее! Рычите и рвите в клочья! С удовольствием на это посмотрю!»
Кэт перевела взгляд на Райдаута. Глубоко сидевшие глаза преподобного вызывали тревогу, но она не отвернулась.
«Если на то пошло, я тоже», — произнесла она.
Все еще держа руки за спиной, с просвечивавшей сквозь редкую шевелюру розовой кожей, с серьезным выражением на продолговатом лице, Райдаут пристально вгляделся в нее. Потом спросил.
«Вы ведь никогда не страдали сами, верно?»
Кэт почувствовала острое желание уклониться от ответа и посмотреть куда-нибудь в сторону, но подавила его.
«В 11 лет я упала с дерева и сломала руку».
Райдаут округлил тонкие губы и присвистнул, издав немелодичный, невыразительный звук. «Сломали руку в 11 лет». «О да, вы, вероятно, пережили невыразимые мучения». Она покраснела, почувствовала это и ощутила гнев, но остановить бросившийся в лицо жар не могла.
«Можете принижать меня сколько угодно, но мое мнение основано на многолетнем опыте работы с пациентами, испытывавшими боли, и это медицинская точка зрения». «Сейчас он заявит, что изгонял демонов или этих своих маленьких зеленых башков с тех пор, когда я пешком под стол ходила».
Но он не заявил.
«Не сомневаюсь», — произнес он мягко. «Уверен, вы прекрасно справляетесь со своими обязанностями. И уверен, что вы действительно сталкивались с известным числом притворщиков и имитаторов. Вам известен такой тип людей». «А мне известен ваш, мисс, поскольку я часто встречаю его представителей, хотя редко таких хорошеньких».
Наконец-то в его голосе прорвался акцент «хорошеньких». Однако их объединяет снисходительное, почти презрительное отношение к боли, которое они никогда не чувствовали сами, к боли, которую они даже вообразить себе не могут. Они работают в больницах, ухаживают за пациентами, чьи страдания варьируют от легких болей до глубочайшей, всепоглощающей агонии. И через какое-то время им все начинает казаться либо слишком преувеличенным, либо попросту надуманным. Не так ли?
«Вовсе нет», — ответила Кэт.
Что случилось с ее голосом? Почему он стал таким тихим и неуверенным?
Нет. Разве когда вы сгибаете им ноги, и они начинают кричать при 15 или даже 10 градусах, у вас не зарождается подозрение, потом перерастающее в убежденность, что они просто плаксы? Отказываются переносить тяготы лечения. А может, стремятся вызвать у вас сострадание? Они бледнеют, стоит вам войти в их палату, и вы думаете, вот ведь, придется снова иметь дело с этим ленивым размазнёй. И разве у вас, которая однажды свалилась с дерева и сломала руку, Господи ты Боже, не развивается все более сильное отвращение к тем, кто просит снова уложить их в постель и дать повышенную дозу морфия?
«Это несправедливо», — сказала Кэт,
точнее, прошептала. «А ведь было время, когда вы только начинали работать и узнавали симптомы истинной боли с первого взгляда», — продолжал Райдаут. «Было время, когда вы бы поверили в то, что я покажу вам через несколько минут, поскольку в глубине души понимали, здесь не обошлось без некой злонамеренной чужеродной силы. Вот почему я хочу, чтобы вы остались, и мне удалось освежить вашу память, а заодно вернуть утраченное чувство сопереживания».
«Некоторые из моих пациентов действительно нытики», — заявила Кэт с вызовом, глядя на Ньюсома. «Наверное, это звучит жестоко, но иногда правда бывает жестокой. И мне встречались настоящие симулянты. Если вы этого не понимаете, то вы либо слепы, либо глупы. Хотя я так не думаю».
Преподобный наклонил голову, словно она сделала ему комплимент. Наверное, так оно и было. «Разумеется, я это понимаю. Но вы в глубине души теперь считаете симулянтами их всех. Как солдат, слишком долго пробывший на поле боя, вы привыкли. Однако, уверяю вас, в мистера Ньюсома внедрилось нечто. Он заражен. В нем засел демон, и демон этот настолько силен, что превратился в подобие божества. Мне хочется, чтобы вы увидели его, когда он выйдет наружу. Думаю, это существенно поправит ваше отношение к работе. И, без сомнения, изменит ваш взгляд на боль».
«А если я предпочту удалиться?»
Райдаут улыбнулся. «Никто не станет удерживать вас здесь насильно, мисс медсестра. Как всем божьим тварям, вам дана свобода выбора. Я не попрошу никого ограничивать вашу свободу и не стану ограничивать ее сам. Однако я не считаю вас трусихой. Вы просто очерствели. Очерствели в боях».
«Вы мошенник!» —
сказала Кэт до предела рассерженно, чуть не плача. «Нет», — очень мягко возразил Райдаут. «Когда мы покинем эту комнату, с вами или без вас, мистер Ньюсом будет избавлен от агонии, пожирающей его изнутри. Боль останется, но без агонии он сможет с ней справиться. Возможно, даже с вашей помощью, мисс, после того, как вы усвоите урок смирения. Вы все еще хотите уйти?»
«Я останусь», — ответила она, а потом потребовала. «Дайте мне эту коробку для ланчи».
«Но как же...» — начал было Дженсен.
«Передайте коробку», — уступил Райдаут. «Пусть проверит, но больше ни слова. Я собираюсь это сделать, и самое время приступать». Дженсен вручил ей длинную черную коробку. Кэт открыла ее. Там, куда жена рабочего упаковала бы для мужа сэндвичи и небольшой пластмассовый контейнер с фруктами, лежала пустая стеклянная бутылка с широким горлышком. К выгнутой крышке был пристегнут зажимом для термоса какой-то баллончик с аэрозолем. И все. Кэт обернулась к Райдауту, тот кивнул. Она вынула баллончик и в замешательстве посмотрела на этикетку.
«Перечный газ?»
«Да, обычный перечный газ», — подтвердил Райдаут. «Не знаю, продают ли его в Вермонте. Я бы предположил, что нет, но в моих краях он есть в любом хозяйственном магазине. Преподобный посмотрел на Тоню. А вы?
Тоня Марсден. Я готовлю еду для мистера Ньюсома.
Очень приятно с вами познакомиться, мэм. Прежде чем я начну, мне нужно еще одно приспособление. У вас есть какая-нибудь дубинка? Например, бейсбольная бита?
Тоня помотала головой. Порыв ветра снова ударил в стену дома. Свет снова мигнул, и в пристройке на заднем дворе заурчал генератор.
«А как насчет метлы?»
«Метла, конечно, найдется, сэр».
«Принесите ее, пожалуйста».
Тоня вышла. Воцарилась тишина, только на улице завывал ветер. Кэт пыталась придумать, что сказать, но ничего не приходило в голову. Крупные прозрачные капли пота ползли по впалым щекам Ньюсома, тоже изрезанным шрамами. Он катился по бетону целую вечность, пока обломки Гольфстрима пылали под дождем.
«Я никогда не утверждала, что он не испытывает боли. Я лишь говорила, что ему по силам справиться с ней, пожелая он проявить хотя бы половину упорства, с которым годами строил свою империю».
Но вдруг она ошибалась.
«Пусть даже ошибалась, только это все равно не значит, что в нем засел какой-то живой теннисный мячик, сосущий его боль, как вампир сосет кровь».
Не существовало ни вампиров, ни башков боли. Но когда ветер с такой силой обрушивался на большой дом, что потрясал его до основания, подобные мысли уже не казались столь глупыми. Тоня вернулась с метлой, выглядевшей так, словно ею за все время смели в совок лишь крохотную горстку пыли. Синтетическая щетина сверкала синевой. Четырехфутовая ручка была из окрашенного дерева. Женщина в нерешительности протянула метлу.
«Подойдет?»
«Думаю, да», — ответил Райдаут, хотя Кэт послышалась неуверенность в его голосе. Быть может, не только у Ньюсома в последнее время помутилось в голове. «Лучше передайте ее нашей медсестре-скептику. Не хочу вас обидеть, миссис Марсден, но у молодежи реакция лучше». Нисколько не обидевшись, скорее испытав облегчение, Тоня рассталась с метлой. Мелисса взяла ее и отдала Кэт.
«И что я должна делать?» — поинтересовалась та. «Летать на ней?»
Райдаут улыбнулся, вновь продемонстрировав темные пеньки зубов. «Сами поймете, когда придет время. К вам же в комнату проникала когда-нибудь летучая мышь или енот? Помните только, сначала щетина, потом палка».
«Чтобы прикончить, надо полагать, после чего вы сунете его в бутылку для сбора образцов?»
«Как вам будет угодно».
«А потом поставите на полку рядом с остальными мертвыми башками?»
Он не ответил. «Пожалуйста, отдайте баллончик мистеру Дженсону». Кэт подчинилась, а Мелисса спросила.
«А в чем будет состоять моя роль?»
«Наблюдайте и молитесь, если умеете. И за меня, и за мистера Ньюсома. Молитесь, чтобы мое сердце выдержало».
Кэт, повидавшая немало фальшивых сердечных приступов, воздержалась от комментария. Она просто отошла от кровати, держа рукоятку метлы обеими руками. Поморщившись, Райдаут уселся рядом с Ньюсомом. Колени преподобного громко щелкнули, словно пистолетные выстрелы.
«Послушайте меня, мистер Дженсен».
«Да».
«Времени вам хватит, он будет оглушен, но все равно придется действовать быстро. Как когда-то на футбольном поле. Понятно?»
«Вы хотите, чтобы я угостил его Мейсом?»
Райдаут опять сверкнул улыбкой, но Кэт подумала, что он выглядит по-настоящему больным.
«Это не Мейс. Он запрещен законом даже у меня дома. Но идею вы поняли. А теперь мне нужно, чтобы все замолчали».
«Минуточку».
Кэт прислонила метлу к кровати и ощупала сначала левую руку Райдаута, потом правую. Но ощутила только простую хлопчатобумажную ткань и костлявую плоть под ней.
«Я ничего не прячу в рукавах, мисс Кэт. Уж поверьте».
«Поторопитесь!» — взмолился Ньюсом. «Мне очень больно. То есть мне всегда больно, но треклятая буря делает еще хуже».
«Тсс!» — шикнул на него Райдаут. «Замолчите все». И они замолчали. Райдаут закрыл глаза. Его губы безмолвно шевелились. Часики Кэт отсчитали 20 секунд, 30. У нее взмокли ладони. Она поочередно вытерла их о свитер и вновь ухватилась за метлу.
«Мы похожи на группу людей, собравшихся у смертного одра».
За окном ветер завывал в водосточных трубах.
Райдаут открыл глаза и склонился над Ньюсомом.
«Боже! Зло извне поселилось в этом человеке, пожирая изнутри плоть и кости. Помоги же мне изгнать его, подобно тому, как сын твой изгнал духа нечистого и задержимого в стране Гадаринской. Позволь мне говорить с маленьким зеленым башком агонии внутри Эндрю Ньюсома, твоим повелевающим глазом».
Он склонился еще ниже, потом обвил длинными, искривленными артритом пальцами одной руки основание шеи Ньюсома, словно собирался задушить его, и, склонившись еще ближе, запустил два пальца другой руки прямо в рот миллиардера. Согнув их, он оттянул нижнюю челюсть.
«Изыди», — произнес он. Это была команда, но отданная мягким, шелковым, почти просящим голосом. По спине и рукам Кэт побежали мурашки.
«Изыди во имя Иисуса! Изыди, приказываю во имя памяти всех святых и великомучеников! Изыди по воле Господа, который позволил тебе войти, но ныне повелевает выйти! Явись на свет! Оставь свое ненасытное обжорство и изыди!»
Ничего не происходило.
«Именем Иисуса, изыди! Изыди во имя памяти всех святых и великомучеников!»
Его пальцы слегка сжались, и дыхание Ньюсома стало прерывистым и хриплым.
«Нет, не уходи глубже. Тебе не спрятаться, маленький злодей. Явись на свет. Иисус велит тебе. Святые великомученики велят тебе. Господь повелевает, чтобы ты перестал пожирать этого человека и покинул его».
Холодная рука ухватила Кэт за предплечье, и она чуть не вскрикнула. Это была Мелисса с округлившимися глазами. Ее шепот казался скрежетом наждачной бумаги.
«Смотрите!»
Выпуклость, напоминавшая зоб, появилась на горле Ньюсома прямо над расслабившимися пальцами Райдаута. Потом медленно начала перемещаться в сторону рта. Никогда в жизни Кэт не видела ничего подобного.
«Вот так», — почти пропел Райдаут. По его лицу струился пот, воротник рубашки намок и потемнел. «Выходи, явись на свет Божий. Ты уже вдоволь наелся, маленькое порождение тьмы».
Ветер завизжал. Дождь вперемешку с мокрым снегом обстреливал окна. Свет мигал, стены дома стонали.
«Господь, впустивший тебя внутрь, велит тебе уйти. Иисус велит тебе уйти. Все святые и великомученики!»
Он освободил рот Ньюсома, отдернув пальцы, словно прикоснулся к чему-то горячему. Но рот Ньюсома остался открытым. Более того, открывался все шире, сначала словно в зевке, потом в беззвучном вопле. Глаза Ньюсома закатились, а ноги задергались. Простыня над промежностью потемнела от мочи, как потемнел от пота воротник рубашки Райдаута.
«Остановитесь!» — воскликнула Кэт, рванувшись вперед. «У него судороги! Необходимо это прекра...»
Но Дженсен толкнул ее обратно. Она посмотрела на него и увидела, что обычно румяное лицо секретаря стало бледнее полотна. Челюсть Ньюсома теперь почти касалась грудины. Вся нижняя часть его лица исказилась в неправдоподобно широком зевке.
Кэт слышала, как скрипят височно-нижнечелюстные сухожилия, будто подколенные во время напряженной физиотерапии. Такой звук издают ржавые дверные петли. Свет в комнате погас, зажегся, погас, снова зажегся. «Изыди!» — кричал Райдаут. «Изыди!» В темной впадине за зубами Ньюсома показалось нечто похожее на пузырь. Оно пульсировало. Раздался оглушительный удар, и окно на противоположной стороне комнаты разбилось. Кофейные чашки попадали на пол и раскололись. Внезапно в спальне возникла ветка дерева. Свет погас. Включился генератор не с урчанием, а с размеренным гулом. Когда свет снова зажегся, Райдаут лежал на кровати поверх Ньюсома, раскинув руки, уткнувшись лицом в мокрое пятно на простыне. Что-то сочилось сквозь широко разинутый рот Ньюсома, и его зубы оставляли царапины на этом бесформенном существе, покрытом короткими зелеными шипами.
«Вовсе не теннисный мяч», — подумала Кэт. «Скорее детский резиновый мячик куш».
При виде этого существа Тоня бросилась назад в прихожую, нагнув голову и обхватив пальцами затылок, зажимая предплечьями уши. Зеленая тварь выпрыгнула на грудь Ньюсома.
«Опрыскайте же его!» — крикнула Кэт Дженсену. «Опрыскайте, пока он не сбежал!»
«Да, именно так. А потом они сунут его в бутылку для образцов и закрутят пробку покрепче, как можно крепче». Но глаза Дженсена выпучились и остекленели от ужаса. Он был похож на лунатика. Ветер гулял по комнате и трепал его волосы. Со стены сорвало картину. Дженсен выбросил вперед руку с газовым баллончиком и нажал пластмассовую кнопку. Раздалось шипение, и секретарь с воплем вскочил. Повернулся, очевидно, собираясь сбежать вслед за Тоней, но споткнулся и упал на колени. Хотя Кэт была слишком потрясена, чтобы пошевелиться, ее сознание все еще работало. Она поняла, что произошло. Дженсен повернул баллончик не той стороной, и вместо того, чтобы опрыснуть перечным газом тварь, которая медленно ползла по волосам лишившегося сознания Райдаута, прыснул на самого себя.
«Не позволяйте ему добраться до меня!» —
визжал Дженсен вслепую, отползая от кровати.
«Я ничего не вижу! Не позволяйте ему добраться до меня!»
Новый порыв ветра ворвался в спальню. Мертвые листья слетели с протянувшейся через окно ветки и закружились по комнате. Зеленая тварь спрыгнула на пол с морщинистой загорелой шеи Райдаута. Ощущая себя словно под водой, Кэт попыталась ударить по монстру щетиной метлы. Промахнулась. Существо исчезло под кроватью, не закатилось, а проскользнуло туда. Дженсен полз, пока не уперся головой в стену рядом с дверью.
«Где я? Ничего не вижу!»
Между тем Ньюсом сел в постели, озадаченно оглядываясь.
«Что происходит? Что здесь случилось?»
Он сбросил с себя голову Райдаута. Священник безвольно повалился на пол. Мелисса склонилась над ним.
«Не делай этого!» —
заорала Кэт. Но слишком поздно. Кэт не знала, в самом ли деле тварь представляла собой мелкого башка или же была странной разновидностью пиявки, но двигалась она очень быстро. Метнулась из-под кровати, прокатилась через плечо Райдаута, вскочила на ладонь Мелиссы и полезла выше. Мелисса пыталась стряхнуть монстра, но ничего не получалось.
«У него какое-то клейкое вещество на этих мелких отростках», сообщила работающая часть мозга Кэт, гораздо больше его части, находившейся в отключке. «Как на лапках мухи».
Мелисса видела, откуда вылезла тварь, а потому даже в панике сообразила зажать рот обеими ладонями. Тварь поднялась по ее шее, по щеке и пристроилась в левой глазнице. Ветер истерично визжал, и вместе с ним визжала Мелисса. Это был истошный крик женщины, охваченной болью, силу которой не смогли бы передать больничные графики с их шкалой от 1 до 10. Агония Мелиссы явно зашкаливала за сотню. Нечто похожее мог испытывать человек, которого варили заживо. Мелисса отшатнулась, сделала шаг назад, вцепившись в то, что уселось на глазу. Тварь пульсировала чаще, и Кэт отчетливо слышала негромкий сосущий звук. Мерзость снова принялась за еду.
прихлебывая.
«Ей все равно, кого жрать», — подумала Кэт, внезапно осознав, что направляется к визжащей, дергающейся Мелиссе.
«Не шевелись, Мелисса, не шевелись!»
Но Мелисса не обращала на нее никакого внимания. Она продолжала пятиться, натолкнулась на проникшую в комнату ветку и грохнулась на пол. Кэт опустилась рядом с ней на колено и ударила Мелиссу в лицо ручкой метлы, в то место, где пристроилась на ужин тварь.
Что-то хлюпнуло, и неожиданно существо заскользило по щеке экономки, оставляя за собой влажный, слизистый след. Оно заторопилось по усыпанному жухлыми листьями полу, явно намереваясь укрыться под веткой, как прежде пряталось под кроватью. Кэт вскочила на ноги и наступила на него. Под подошвой крепкого рабочего башмака что-то чавкнуло, и зеленые клочья разлетелись в стороны, словно она раздавила воздушный шарик, наполненный соплями. Потом Кэт снова опустилась на колени и обняла Мелиссу. Поначалу та сопротивлялась и задела кулаком ухо Кэт, но скоро обмякла, хрипло дыша.
«Оно ушло! Оно пропало, Кэт!»
«Я чувствую себя намного лучше», —
с удивлением произнес позади них Ньюсом, находившийся в каком-то совершенно ином мире.
«Да, его больше нет», — ответила Кэт.
Она всмотрелась в лицо Мелиссы. Глаз, на котором побывала тварь, налился кровью, но в остальном выглядел вполне нормально.
«Ты можешь видеть?»
«Могу. Еще не четко, но постепенно проясняется. Кэт, какая боль! Словно наступил конец света!»
«Кто-нибудь, промойте мне глаза!» — с негодованием завопил Дженсен. «Сам промой», — весело посоветовал ему Ньюсом. «У тебя же остались две здоровые ноги, или я ошибаюсь? Я тоже с охотой начну умываться, как только Кэт научит меня ходить. И пусть кто-нибудь осмотрит райдаута. Кажется, несчастный сукин сын мертв».
Мелисса продолжала пристально смотреть на Кэт. Один ее глаз был голубым, второй покраснел и слезился.
«Боль. Кэт, ты даже не представляешь себе, что такое настоящая боль!» «Вообще-то представляю. Теперь», — ответила Кэт.
Она оставила Мелиссу сидеть в ветке и подошла к райдауту. Проверила пульс, но ничего не почувствовала, даже отрывистых ударов сердца, упорно цепляющегося за жизнь. Судя по всему, боль райдаута закончилась. В этот момент отключился генератор.
«Дьявол!»
— воскликнул Ньюсом по-прежнему радостно.
«Я заплатил $70 000 за этот кусок японского дерьма! Кто-нибудь, промойте мне глаза!» — завывал Дженсен. «Кэт!»
Кэт уже открыла рот, чтобы ответить, но осеклась. В наступившей кромешной тьме что-то заползло ей на руку. Посвящается Рассу Дорру.